Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Этот час нашей программы подготовила и ведет Елена Смирнова. В ее авторском радиоцикле «Планета» Василий Ермаков. Вас ждет встреча с составителями сборника «Серафимовская симфония», посвященного памяти протоиерея Василия Ермакова и иерея Анатолия Гайнюка. В заключение часа в литературной страничке радиостанции «Радонеж» писатель Виктор Николаев предлагает нам послушать «Смешинки от Маринки».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Схиера монаха Рафаила, схиера монаха Ануфрия, монаха Салафиила, иерея Валерия, протоиерея Андрея, Ольги, Никиты, Ирины, Андрея, Людмилы, Натальи с очадами, Ирины с очадами, Любови с очадами, Ольги со сродниками, тяжко болящей Екатерины, болящей Людмилы, Веры со сродниками, Нонны со сродниками, Георгия и Ирины, Маргариты со сродниками, Маргариты, Валентины, тяжко болящей Анны, Михаила со сродниками, Аллы, Ирины. И о упокоении рабов Божиих Натальи и Владимира, Тамары, Феодора, Марии, Николая, Татьяны, Александры, Ирины, Акелины, Ольги, Веры, Елены, Кирилла, Елены, Евгении, Александра, Елены, Николая, Марии.
Планета Василий Ермаков. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Вот у нас уже прошло 30, а даже больше передач, посвященных отцу Василию Ермакову. Сегодня будет круглый стол. Это не один человек будет рассказывать, а трое. Юрий Викторович Коновалов, Лариса Егоровна Личко и Татьяна Геннадьевна Костицына. Юрий Викторович и Лариса Егоровна являются авторами и составителями книг, посвященных отцу Василию. Ну, тогда, наверное, мы начнем с Юрия Викторовича Коновалова.
Здравствуйте. Я хотел бы, наверное, вам рассказать о той идее, то, что у нас возникло в самой книге. Книга наша называется «Серафимовская симфония. Сборник воспоминаний духовных чад отца Василия и духовного, можно сказать, даже сына иерея Анатолия Гайнюка». Отец Анатолий Гайнюк умер в достаточно молодом возрасте, когда ему было 34 года, оставив матушку 4 детей очень сложной судьбы, очень горящий, думающий, переживающий батюшка, молитвенник. Я помню, когда он говорил мне, когда я заболеваю, мне говорит, обязательно нужно прийти в церковь и служить какую-нибудь службу. То ли это на кладбище, там, то ли на могилку прийти кому-нибудь помолиться, то ли панихидку, литургию служить, молебен. Я говорю, тут же после этой службы, маленькой, коротенькой даже, я выздоравливаю. И вот такое горячее отношение к вере и к Богу, она, конечно, очень сближала его с батюшкой. А батюшка – это был, конечно, отец Василий. Извините, мы все время как-то батюшку называем батюшкой. И подразумевает, что батюшка других нету. Вот его это батюшка. И батюшки,
а вы раз, это в смысле кто? Васильки?
Все. Все. Чады батюшкины. Ну, в общем, да, можно назвать Василькали.
Вы одного корня на русской Неве.
И получается, что батюшка к тому времени, когда его перевели в последнее место служения в церковь Серафимовского кладбища, преподобного Серафима Саровского, он уже состоялся как очень тонкий, знающий, умный, думающий, бесконечно верующий священник, и этим он привлекал очень многих прихожан. Первые прихожане это были люди, которые прошли блокаду, прошли войну, а за ними потянулась уже и молодежь. И к тому времени, начало 90-х, уже было достаточно людей. И в нулевые годы были такие ситуации, когда к батюшке на исповедь люди на раннюю службу, как только открывалось метро, бежали. А бежали почему? Чтобы успеть попасть в церковь, иначе ты туда не войдешь. А тем, кому посчастливилось зайти в церковь, вставали уже так, чтобы правую руку прижать и мелко так креститься, потому что поднять ее уже невозможно было. В такой обстановке каждое слово, сказанное батюшкой, особенно интересны были его проповеди перед исповедью. И вроде говорит общие слова, но каждый понимает, что это слово относится именно к нему. И настолько они были, эти слова, проникновенны, что у людей жизнь преображалась. То есть словом он добивался того, что люди, может быть, пытались изменить свою судьбу, свою жизнь. И, как говорил батюшка, я, говорит, опытный священник. Я не чудотворец, я там не гадалка. У меня большой жизненный опыт. Престола в качестве священника он простоял больше 50 лет. И вот за этим ценным советом, пасторским таким, приходили и многие священники, и молодые, и пожилые, потому что ситуации у священников разные бывали, и дома, и в церквях на службы. И вот батюшка давал такие мудрые советы, как поступить, что сделать, как сказать, или наоборот ничего не говорить. Но это было на пользу отцам. Это они просто приходили к нему, от семинаристов до самых таких вот пожилых священников. Ну и, конечно, то, что мы, прихожане, чувствовали вот эту вот любовь. И тоже вот очень удивительное ощущение, когда с батюшкой вот стоишь рядом, и ты понимаешь, что он любит тебя. И вот это чувство, оно никуда не уходит. А потом ты понимаешь, что любит его так же. Вот она с таким чувством, и она с таким чувством. И мы все вот таким, что он нас именно любит. Каждому делится. Но каждый думает, что он меня любит больше всех. Понимаете, это удивительное ощущение, это трудно пересказать. И поэтому, когда вот это чувство есть, и ты понимаешь, что ты нужен кому-то, вот это, наверное, людей притягивало больше всего. Батюшки бежали, с батюшкой молились, батюшки просили совета, благословения. И это, в общем-то, приводило к ним очень-очень много людей. Люди были в основном какие-то все уже покорежные, сковерканные жизнью. И там в конец 90-х годов, нулевые года, это ужасно было. И вот потихонечку, батюшка, молитвы, говорит, держите за меня, все будет хорошо. И мы держались. В общем-то, и сейчас держимся. Когда батюшка вот ушел от нас, вроде такое первое ощущение было, что все, он нас отпустил. Вроде учил его сходить, ну идите. А потом вроде уже, вроде как не за что батюшка. А потом все равно, о чем батюшка говорил? О чем он нас учил? Ну, что он всегда говорил, делайте, как я. Самый простой пример, но самый запоминающийся. Поэтому люди вспоминают о том, что он говорил, как он говорил. В общем, с этим идут по жизни. И по истечению какого-то срока люди все вспоминают, вспоминают, вспоминают. А потом уже возникло такое, а давайте запишем воспоминания, потому что он еще обращал наше внимание или интересовался очень, что каждого из нас привело в церковь. Потому что люди к пустому источнику не ходят, к пустому колодцу. А если они приходят, значит, что-то есть. Что вас привело в церковь? То ли какие-то болячки, там, нестроения семейные, какие-то жизненные ситуации на работе, там, то ли муж пьет, то ли еще что-то. И вот он с каждым разбирался тихонечко-тихонечко. И в итоге вся жизнь у людей исправлялась таким образом, что каждый из чад батюшки мог сказать, я батюшкино чадо. Потому что каждый из этих людей сверял свои поступки с тем, что говорил батюшка. И я при этом хочу сказать, что батюшка не приводил к себе. Он возле себя никого не держал. Он приводил людей к Богу. И это самое главное, то, что должен делать священник. И этот вот его духовный дар, он как раз и вылился в ту память, то, что в народе она живет. И люди постоянно к нему и на могилку ходят. Круглый год, какой бы мороз бы ни был, всегда свежие цветы на могиле стоят, всегда горит лампадочка. В каких бы церквях ни был, ага, слышишь, поминаю это, упокоение протерея Василия. Приезжаю на Афон, и там поминаю. А переписку батюшка вел со всего земного шара. Вот это как бы явилось причиной составить сборник воспоминаний о батюшке Василии.
А кто из авторов воспоминаний входит в этот сборник? Это вопрос Ларисе Егоровне Личко. Она, в общем-то, автор не одной книги. И не только об отце Василии.
Спасибо. Идея создания книги «Серафимовская симфония» появилась после кончины отца Анатолия, который очень яркий был батюшка, и его уход потряс наш приход. Он был чадом духовным отца Василия, его последователем, его школы духовной. Он был священником с большой буквы, хоть и очень молодым, но по призванию священник. Сам он сирота, воспитывался в интернате, погибал и был спасен, пережил еще и операцию тяжелейшую. И вообще жизнь его была наполнена трудностями и испытаниями. Жизнь отца Анатолия. Все почти в храме это знали. Он всегда был на подхвате рядом с батюшкой. Если попадался какой-то особенно человек с затруднениями, человек, который не мог по каким-то причинам батюшке раскрыться, то отец Анатолий легко мог его очень даже раскрыть и притянуть к себе и к храму, что главное. Мы все так и понимали, что батюшка Василий и отец Анатолий – это одно. И даже однажды отец Анатолий так сказал. А батюшка говорит, что я его на дно. И вот мы теряем отца Анатолия, ему всего 34 года. Разум отказывался понять, почему такова Божья воля. Но он был действительно очень болен. И возникла сразу же идея, чтобы осталась в памяти людей вот жизнь такого яркого священника, именно священника, потому что отец Анатолий рядом с батюшкой был, и он старался батюшкину духовную ношу облегчить. И он занимался очень тяжелыми случаями духовных всяких проблем. Специально для этого литературу изучал и людей вытаскивал из, буквально в смысле из петли. И вот отец Анатолий был нам всем очень дорог, и мы решили, что надо собирать о нем материалы, чтобы это все не ушло в песок времени. И мы с Татьяной подошли к батюшке Василию, который тоже был потрясен. Для него было тяжелым ударом кончина отца Анатолия. И он сказал: «Да, да, конечно». И потихонечку мы стали это делать. Как? Подходили к людям, говорили, не желаете ли вот об отце Анатолии оставить воспоминания какие-то. И когда начали рассказывать идти, оказалось, что рассказы и об отце Анатолии, и об батюшке Василии одновременно, потому что они были действительно, я и он одно, неразрывное одно целое. И первые рассказы были об отце Анатолии и батюшке Василии, совместные воспоминания. Потом проходит время, и нас покидает батюшка Василий. И работа над книгой продолжается, но уже, конечно, огромный поток воспоминаний о батюшке Василии приходит к нам. Причем, знаете, вот такая у нас была глубокая утрата, да, отца Анатолия, которого мы принимали за восприемника батюшки. Мы думали, батюшка старенький, его не будет с нами, хотя отец Анатолий останется. А тут все. Тяжесть этой утраты на наших молодых батюшек нашего прихода свалилась. И вот люди стали приносить рассказы. Рассказы тех прихожан, кто были годов с начала 90-х, они все были и об отце Анатолии, и об отце Василии, а потом уже более поздние рассказы, кто не застал отца Анатолия, были уже просто о батюшке Василии. Поэтому книга получилась о двух батюшках. И вот название ей дал как раз Юрий, потому что он сумел соединить в этом названии и, во-первых, служение двух священников ярких таких, которые создали приход, и ту благодать, которую можно назвать симфонией прихожан, священников. И, наверное, вот это название еще отражает наше собственное отношение даже к этой книге, потому что там 40 рассказов. Это тоже симфония, многоголосие такое. 40 рассказов разных людей. И священников, и монахов, регентов, художников, скульпторов, музыкантов, певцов, врачей, ну, учителей таких, как я, домохозяек, военных несколько, и писателей, и журналистов в том числе. Вот вы записывали рассказ Богатырева, он тоже есть в книге. И книга получилась очень такой разнообразной по звучанию, именно вот поэтому симфония.
Но книга чудесная, дорогие радонежцы. Я всем рекомендую. И будем молиться, чтобы ее переиздали, потому что эта книга, в которой в каждом из духовных чад, как вот, не знаю, в капле росы отражается солнце, вот отразился отец Василий. И через эту книгу каждый из нас может также учиться вере, доброте, учиться любви друг к другу, самоотверженности. Скажите, как люди откликались сразу предоставить вам свои воспоминания?
Во-первых, нужна была стратегия для создания этой книги. И мы нашли среди батюшкиных проповедей слова о том, как он предлагал рассказывать людям о Боге, о вере, о Христе. Он говорил так: «Рассказывайте людям о том, как вы пришли к Богу. не нужно получать или там цитаты из Евангелия им приводить. Расскажите, что вас привело, что вы там получили. Вот он говорит, что вы там, почему вы ходите туда? И мы взяли это за основную идею книги. И вот подходишь, допустим, человек, он хочет рассказать о том, как батюшка ему помогал, как он пришел в храм, но он не может рассказать честно об этом. И человек отказывается. И я когда спрашивала у нашего регента Славы Римши, который был на передаче и сам рассказ к этой книге дал, он сказал, что, говорит, Лариса, не каждый может о себе рассказать. Поэтому таких героев первых, сейчас уже пошли рассказы более активно, они приходят дальше. Но это были действительно люди, которые не побоялись рассказать о себе, о своих немощах, которые привели их к батюшке. Потому что мы все тогда были брошенным народом. Матери теряли мужей, дети теряли отцов, просто семьи разрушались. Люди теряли работу, теряли статус жизненный. Ну, просто крах всеобщий был. И поэтому тяжело было об этом рассказывать. Кто-то терял близких, через какие-то смерти, утраты приходил к батюшке и находил там место рядом с ним и обретал веру. Все по разным причинам. Но таких героев только 40 нашлось, которые смогли честно, открыто рассказать, как они пришли к батюшке. И даже люди, когда рассказывали о себе, они только к концу уже такой работы над рассказом, они понимали, зачем им это нужно. Им это нужно было самим рассказать и вспомнить главное. Вот каждый из тех, кто приносил нам рассказы, он говорил, это мне нужно было самому. И начинали всегда рассказывать всех, о ком батюшка говорил. Он всегда на проповедь говорил. Не думайте, что вы сюда просто так пришли. Вас вымолили ваши предки. И поэтому каждый рассказ, вы заметили, начинается с того, а кто были наши бабушки, а может даже и прабабушки, прадедушки, и как они за нас молились, и как, вопреки там, родительской воле или каким-то обстоятельствам, все равно мы приходим в церковь, к вере. Вот это самое главное было. Поэтому все у нас рассказы, как небольшие исторические такие новеллы. Они все разные. Наверное, когда читаешь, действительно складывается такое ощущение симфонии. Кто-то писал, кто-то устно рассказывал. Титанический труд сделал художник книги этой. Он сам профессиональный художник, Андрей Кугаевский, член Союза художников Петербурга. Когда мы к нему обратились, он сказал, да, я приходил к батюшке Василию, но он меня выгнал. И вот он, стали мы с ним верстать эту книгу. И он пока делал это, знаете, он, конечно, работал не за деньги. Он столько туда душевных сил вложил, столько времени своего. И пока он читал эти рассказы, вынужденный со мной сидеть, он, конечно, многое очень в себе понял. И сказал, что для него это очень благая была работа. Там есть рассказ Екатерины Багрянцевой, это вдова Багрянцева Владимира, лодки Курского, да, инженера. Катюша дала этот рассказ, и когда вот Андрей именно читал, Андрей Кугаевский рассказ, читал и оформлял фотографии, он сказал, что вот этот рассказ его больше всех потряс. А Таня видела эпизод в храме, когда батюшка благословлял Владимира Багрянцева в этот последний рейс. И сказал, обращаясь к Тане, что этот человек
умрет.
Он умрет.
А я еще подумала, как может умереть такой внешне здоровый и сильный человек. А получилось так, что вот 12 августа они затонули в Курске.
Это для нас теперь такой приходской, такой внутренний событийный день, потому что у нас они похоронены рядом, ребята с Курска. И там всегда панихиды служатся, вдовы собираются, мы все прихожане приходим, священники, кто в этот день присутствует на могилах курских моряков, мы там панихиды служим.
Лариса Егоровна, расскажите о ваших взаимоотношениях с отцом Василием. Как вы пришли? Что он для вас в вашей жизни?
Батюшка создал в моей жизни все: семью, судьбы детей, работу, мое окружение, моих друзей. Это все, конечно, батюшкина молитва, по которой я все обрела задом. К батюшке я пришла очень светской женщиной, в шляпке, в брюках. И мне очень было жаль, что мне пришлось очередь длинную стоять, потому что были другие священники, к которым можно подойти было. Но я услышала, что батюшка известный священник, а я уже полгода хожу и не удосужилась к нему подойти. Я ходила в разное время в храм, утром, вечером, до службы могла уйти, в середину службы могла прийти, потому что я ощущала физическое облегчение после нахождения в храме. Сейчас-то я понимаю, что духовное состояние было таково, что мне необходимо было, конечно же, просто крайне необходимо идти в храм. И вот однажды, подходя ко кресту вместе со всеми, батюшка мне, глядя мне в лицо, говорит, а вы должны каждое воскресенье ходить и детей вести. Я оглядываюсь, думаю, неужели мне? Я же не знакома с батюшкой. А он говорит, я вам говорю. Дети были тогда 13 лет и 5. Вот, батюшка действительно предупредил очень вовремя, потому что если бы я не стала воцерковляться, потом я бы все с большими трудностями преодолела бы кризис, который у меня случился. Понимая, что все начинается с исповеди, я пришла на исповедь, просто стала в очередь, и батюшка узрел, значит, вот эти мои брючки, и сказал: ну, надо, милая, вот ходить в юбочке, приходи в следующее воскресенье, в юбочке мы с тобой поговорим. Вот, и я уже в следующее воскресенье, придя в юбочке, батюшка мне сказал написать мою исповедь. Я взяла книжку мытарства преподобного Феодора, и по ней стала вот 7 лет исповедь писать. И писала я долго, наверное, не одну неделю. Написала я толстую тетрадку, пришла с ней к батюшке в очередное воскресенье, и ничего не могу говорить. Слезы меня льют, я думаю, сейчас заставят читать при всех эту тетрадку. Вот, даю ему тетрадь, и батюшка сжалился, не стал ничего читать, не стал ничего говорить, сказал: ну, я почитаю, ты приходи еще через воскресенье. И так вот, от воскресенья к воскресенью, он у меня ничего не спрашивал, отпустил мне все эти грехи, и у меня началась новая жизнь. То есть у меня началось воцерковление, я привела, стала водить детей, которые с трудом шли, у них животы болели, ноги болели. Все это мы преодолели, все. И иконы в доме появились, и отец Анатолий пришел, осветил всю квартиру, и началась новая совершенно жизнь, новые друзья, потом появилась новая работа. Вот что такое батюшка в моей жизни. Я думаю, что не только в моей. Я думаю, что вот в жизнях тех людей, по крайней мере, которые рассказы принесли, 40 человек, все так примерно так же и строилась новая жизнь, и она была настолько интересная, она настолько была богатой и гораздо высшего качества, чем та, которая была до этого, что для нас не было лучшего места на земле. Просто мы туда приходили, и после всеночной, когда мы батюшку ждали до последней молитвы, до последнего звука хора, и провожали его всем приходом, всаживали в машину, и он нам говорил: почему здесь все собрались? Вам расходиться не хочется. То батюшка нам дал понимание того, что такое жизнь с Богом. И эта жизнь яркая продолжается, потому что он с нами. И мы видим, как люди, вообще не знающие батюшка, приходят к нему. И отца Анатолия не знающие люди тоже приходят. И на могилку и просят книги, даже сами рассказывают о каких-то чудесах.
Ну что ж, тогда мы еще обращаемся к поэту Татьяне Геннадьевне Костицыной.
Здравствуйте. В храм я пришла в 97-м году по осени. Даже помню дату, 10 сентября. Я пришла, зная, что там служит большой духовной жизни батюшка. Но с кем я первым познакомилась, они ходили к батюшке Анатолию. И я пошла к нему. А к батюшке Анатолию каждый выходной в 2 часа в предел собирались люди. И он с каждым человеком разговаривал минут 10-15. Он обнимет, выслушает, совет даст, прижмет так, дернет за волосы. Ты же сразу все это у тебя в голове перестраивается, потому что у нас... У всех много было проблем своих житейских. Так он, батюшка Анатолий, привел к вере в храм моих 3 детей. Сына он определил в воскресную школу, среднюю дочку к себе на исповедь увел, а старшая немножко попозже пришла, но тоже через батюшку Анатолия. Ребята воцерковились, ходили, а батюшка Василий сплотил молодежь. В конце его жизни русско-православная молодежь собралась. Они ездили, вот они были на Коневце, но и они до конца, как вот батюшки не стало, держались и к батюшке ходили. Все переженились, так что уже подросли. Но наша книга, она с твоих корней, с самых бабушек, дедушек.
Скажите, пожалуйста, какой был отец Василий? Каким вы его видели?
Батюшка был 7 для нас, и сейчас остается так же. Он и семью мою спас, можно сказать. Но у нас были трения с мужем. Но батюшке пришла, а он в это время разговаривал с молодой девушкой. И, видимо, девушка собиралась замуж. Вот я батюшке на ухо сказала свою проблему. А батюшка говорит: хапками носил черемуху, признавался в любви, а сейчас вот разводиться собирается и смотрит на эту девушку. Но после этого муж больше ни разу не говорил, что он собирается разводиться. Ну так вот, дети выросли, у меня 7 внуков.
А что больше всего вам нравилось в батюшке?
Знаете, мы его понимали, с его взгляда все было понятно. не обязательно было даже подходить. Вопросы задавать тоже понимал. Свои проблемы разрешались.
Татьяна, вы поэт. И я думаю, по своей любви к отцу Василию вы не могли не посвятить ему свои стихи.
Жил далекую старину на Руси народ. Он любил Христа, верил в чудеса, в справедливость Божию. И от веры той жизнь его текла ровно в мире с душой. С малых лет церковь Божию шел с родителем и молился он, чтоб помог Господь жить ему по совести, не кривить душой, не увиливать от кручинушки. Ну а если уж беда придет, встать дружинушку на защиту Руси-матушки.
Есть для батюшки?
Это то, что ты человек, человек Руси, Руси-матушки. К многому тебя обязывает, наставляет и предуказывает. В плане том, что ты не один, не один по национальности русский. А тебя очень много в слове семь. Ты узбек, армянин, ты чуваш, ты мордвин, ненец, ты калмык. А твоя земля необъятна, часть шестая всей земли. И в тебе ума и сил не счесть. Только что-то ты человек земли. Забываешь себя русского, полонить себя ты даешь врагу, забывая свою принадлежность нездешнюю. Наш храм засиял красотой, наш храм дорогой, Серафима Саровского имя носящий. Как лазурь купола засияли сия, звезды спали с небес и рассыпали свет, освещая нам путь. Путь стремления к Богу предвечному. Храм с свечой горит, людям всем говорит. Говорит, чтоб вернулись мы в лоно церковные. Корни есть и у нас, русские мы были, есть и будем. Остается толчок, солнцу Богу тянуть свои мысли и чаяния сердечные. И воспрянет душа, полетит к небесам, станет малой свечой в нашем храме родном. И гореть будет рядом с отцом, батюшкой нашим Василием. Слава Богу, что дал нам наставника славного. Слава Богу за все и за то, что ты есть, и за то, что мы есть. Будем вместе идти ввысь нездешнюю, неземную, небесную, по дороге земной, стремляя все чаяния Господу. Могила батюшки. На твоей могилкой радость почивает благодать. Мы твои духовные чада, любим у тебя бывать. Вся могилка убрана цветами, запах хвои освежает грудь. Дышится спокойно, тихо, чувствую, что рядом благодать. Батюшке поведаешь о скорбном и получишь на душе покой. Как мила нам эта часть земли, будто все она в себя вместила. Боль и радость и любовь к тебе.
Юрий Викторович, каким вы видели батюшку? Какой у него был характер? Как он общался с людьми, с вами? Как вы пришли вот к нему? Расскажите, пожалуйста.
У меня отец военный офицер. Его из Ленинграда перевели на Дальний Восток. И мы приезжали сюда периодически. Бабушке в отпуск. И вот в один из годов, это был 1964 год, я запомнил разговор моей бабушки и моего отца. Бабушка говорила, надо Юру, значит, окрестить. Бабушка говорила, да вы что, меня лишат службы, партбилет заставят выложить. Был большой скандал, мама с папой ушли, бабушка взяла меня за руку и Никольский собор. Мы жили недалеко, на Гороховой, и в возрасте 5 лет меня там тихонечко и крестила. Я помню, крестили меня еще какого-то младенца, а я был уже большой. Меня заставляли там в купели, а я уже там трусы снимать, я уже от этого отказался, там скандалил. И мне сказали, ну ладно, пускай останется. И крестили. Потом уже, когда я пришел к батюшке, я увидел его фотографию молодым. Это же он меня крестил. Но это было 64
года. А вы скандалили.
А я сказал, ну так откуда же я знал, что это будет там через 30 лет.
Он молился, и те, кто у него крестился, все к нему пришли.
Второе мое знакомство с батюшкой произошло в 91 году. Я занимался альпинизмом, и у нас в 91 году погибли ребята из Ленинграда на пике Ленина. Было очень большое землетрясение, 43 человека погибло. Я не успел этот сбор, потому что я хоронил свою бабушку и догонял весь сбор с отставанием на день. И когда они были таком замечательном месте, как называется, Сковородка на этом пике Ленина. Я был лагерем ниже. И вечером, там, в 9 часов, землетрясение произошло, план видно, сошла и сошла. А потом, когда мы вылезли на следующий день, мы, конечно, увидели весь тот ужас, то, что произошло, поисковые работы. И вот когда мы приехали обратно в Ленинград, вернулись, был создан мемориал на Серафимовском кладбище. И вот я тогда и как-то и пришел. Зашел, что называется, к этому мемориалу, потому что ребят не нашли в этой лагерине. А потом пошел в церковь.
То есть это кинотаф на самом деле? Они там не погребены? Это просто мемориал?
Нет, это мемориал, да. И я там поставил свечечку. Был будто будний день. Темно в церкви. Потом приходит какой-то священник. А что ты пришел? А почему? А для чего? Давай, говорит, приходи ко мне. Но я же мимо ушей все пропустил. Но зато когда уже наступили нормально 90-е годы, когда бандитизм расцветал у нас, в нашем городе и в стране, когда понаехали на нас, машину забрали, домой мы боялся приходить, потому что там одного приятеля уже там подстрелили. И вот на пузе, что называется, попал в церковь. Потому что сказали, вот и там есть батюшка, давайте к нему дуйте. Вот мы приползли там с приятелем и подходим. А я, говорит, вас ждал. О, как здорово.
А сколько времени прошло?
2 года еще прошло, в 93-м году. Вот 93-го года я начал ходить. Ходил сначала к нему сам, а потом, а что ты, говорит, без детей ходишь? Ну, давай, приходи, детей. Привел детей. Потом уже по истечении 10 лет совместной жизни с моей супругой мы обвенчались. Отец Анатолий нас венчал. Батюшка сам зажигал нам свечки. И в нашей вот церкви Серафимской мы и остались. Ну, а потом батюшка говорит, давай приходи к нам молиться в алтарь. Он говорит, алтарь, он говорит, встань там, ты стой. А что ты детей добросил? Давай и детей тоже тащи сюда. Не очень. Ну, мужское население нашей семьи оказалось в алтаре Серафимского храма и видели батюшку.
Как он служил?
Это очень трудно передать, потому что это какие-то такие личные восприятия, как служат, ну, как все служебники.
Ну, что, священники служат. Все священники по-разному ведь служат.
Да.
И литургии у всех разные. Ну, это была неспешная служба или это была какая-то динамичная?
Была, на самом деле, вот чувствуется эта богодухновенность и чувствуется молитва. И вот он говорил, делайте, как я. И мы смотрели, как он делает, что он делает. И каждый, причем, старался батюшке помочь и услужить. То ли это на службе, то ли это уже после службы, там батюшка вот чай, вот там еще что-то. С батюшкой было очень интересно ездить в паломничество. И он последние годы жизни и говорил, что мне, говорит, ничего не надо, вот только помолиться и по святым местам поездить. И мы понимали, что этот человек душой уже на небе. Туловище с нами, дух его с нами, а душа его уже там вся. И это было бы очень удивительно, конечно, совесть. И вот пример, как сказал бы Александр Сергеевич Пушкин, другим наука, особенно священникам. Говорил, что каждый священник или служитель должен прийти за час до начала службы. Он же жил в веселом поселке и добирался оттуда раньше своим ходом. У него не было ни машины. Он приходил, в 5 часов он уже был там. Он подготавливался к службе. Потом к исповеди. Потом сам служил. А потом чайку попьет быстренько и к народу идет, с народом общается. И вот встанешь рядышком с ним, он так вот локоточек тебе положит на плечико и разговаривает с кем-то. И ты стоишь, его поддерживаешь. И вот лучше, приятнее, тяжести ты никогда в жизни не ощущал. И если у тебя само какие-то были вопросы, то ты понимаешь, что как-то... А их уже и нет, этих вопросов. Вот он стоит так, разговаривает. Так, а что это такое там? Нет, так, уже куда-то другое у него под рукой. И вот он как-то крутится, как одному, ко второму, третьему. Это все какое-то живо, все какими-то шутками, прибаутками. Это при том, что батюшка очень много знал каких-то прибауточек народных, каких-то стихов. И вот он все время так вот и сыпал какими-то вот такими вот. И как-то это все было весело. Это было все легко, и не было каких-то таких грустных лиц. И как-то я однажды уже после вышел после литургии, с прихожанами стоим, разговариваем, подходит у нас мужчина. Я утром заметил, он тоже в церковь заходил. Говорит, какой-то у вас, говорит, странный храм. Я говорю, а что случилось-то? Я вот много где во храмах ходил, но я, говорит, ни разу не видел, что вот служба закончилась, а люди не расходятся. И они уходят из церкви, они разговаривают, общаются, они улыбаются. И вот такую нечаянную характеристику он дал. То есть люди пришли в церковь, они помолились, и души их открылись. И самое большое, наверное, дело, то, что должен сделать, наверное, каждый священник, настоятель, и то, что сделал батюшка, он создал приход. Приход – это не то, что вот пришли, помолились, разошлись, а приход. Я знаю, как, что у них в семье, я знаю, что у них. Если кто-то не пришел на службу, ой, а где же, на что же он такой не пришел? Тебе тут же звонят, ты где, чего, что, как. То есть создалась большая семья. И очень удивительно, что даже вот жизнь ну, сейчас после батюшкиной смерти там раскидала так, по другим приходам людей. И вдруг когда-то нечаянно встречаемся в метро, в магазинах, в разных местах, или там на вечере памяти батюшкин, все встречаются как родные. Вот это вот удивительное чувство родства, оно непередаваемо. Я хочу сказать, что вот это вот духовное родство, оно, наверное, выше получается, чем родство по крови. Можно быть по крови родственников, но не иметь... Ну, никаких ни общения, ни связи. Ну, позвонишь там, по каким-нибудь праздникам, спросишь, там, поздравляю с днем рождения, с Новым годом. А здесь именно живет такое живое общение. Мы живем этим общением, понимаете? Мы можем редко встречаться там как-то или еще что-то. Но оно есть, оно существует, и мы всегда очень рады друг друга видеть, и друг другу стараемся как-то помогать в этой жизни. Это вот, наверное, то, что, как говорил батюшка, смотрите, как я делаю. И в этом отношении, конечно, вот сама жизнь батюшкина, она большой урок для всего священства. И вот уже прошло уже сколько лет, оглядываясь назад, и как говорят, что большое видно издалека. Это действительно было большое событие в нашей Русской Православной Церкви. И я считаю, что мне очень в жизни повезло, что я оказался именно с батюшкой. Это изменило всю мою жизнь. Мое сознание, изменились цели в этой жизни. Все пошло по-другому. И я надеюсь, что в лучшую сторону, потому что я узнал Бога. Батюшка показал эту дорогу к Богу. Это, наверное, самое главное, самое важное. То, что вот я получил от общения с батюшкой.
Да, я хотела добавить к Юриному рассказу, теперешнему, кусочек из его рассказа из книги, где он говорит, что, Юра, извини, что я тебя цитирую, прям приступаю в присутствие, говорит, что я счастливый человек, потому что я побывал на трех похоронах, на трех отпеваниях отца Анатолия, отца Василия и святейшего патриарха. Это три богатыря, в моем представлении, три богатыря духовных современности. Потому что именно на их вот отпеваниях, на их проводах в иной мир была такая любовь большая, человеческая к ним, которую не встретишь вот в жизни нигде, ни на каких торжествах, каких-то свадьбах. А вот настоящая любовь, она именно когда теряешь и знаешь, что восполнить нечем. И вот Юра сказала, что я счастлива, потому что я была на этих трех вот таких великих событиях. Провожали патриарха, ему посчастливилось быть. Ну, отца Василия, отца Анатолия мы тоже там были, конечно. Это было великое такое это явление, как мы провожали наших батюшек. То есть это само по себе отдельного рассказа заслуживает.
Воспоминания о храме святителя Николая в Клюниках очень значимы, потому что я бывала в Москве, но один раз была задумана именно поездка духовная. Такой у меня вообще не было. Я пошла благословляться в батюшке Василии, он сказал, что да, давай в Москву. И по его благословению первый же храм, в который я попала, это был храм святителя Николая. Он тогда еще был до ремонта. Еще вот этот дух в нем был с этими вышитыми полотенцами. Я даже не могу передать, что это было. Я просто окунулась в эту атмосферу. Нам там сразу подарили книжечку, такая тоненькая еще была.
Белая, да?
Да, белая она у меня есть. Вот. И уже вернувшись из Москвы, я узнала, что вот Алексей Мичуев — это один из любимых батюшкиных священников. И он всегда о нем рассказывал, говорил, что вы туда езжайте, вот туда. Но мне ничего не сказала, просто туда попала. И с Таней у нас сложилась традиция ездить в Москву, в Елоховский собор. Мы очень любим святейшего, и мы молимся там на его вот месте захоронения, и молимся в самом соборе. Это для нас святое место.
Они же дружили ведь, да, с отцом Василием с детства.
Да, конечно. Ведь отец Михаил Редигер, отец патриарха нашего, спас, в общем-то, от смерти батюшку Василия с его сестрой Лидией, когда они были в лагере в Эстонии. И батюшка был знаком, да, с юношеских таких лет, с будущим патриархом. И поэтому, конечно, для нас это вот как одна духовная семья. Святейший, батюшка Василий. И мы туда ездим регулярно, можно сказать, уже теперь станем в Москву. И обязательно вот после Елоховского мы идем к Лёньке туда. Последний раз мы там наслаждались вот этим духом семейного прихода. Вот пообщались с отцом Серафимом, подарили ему книжку о батюшке. Вот, и он очень был рад, что такие есть его почитатели, точнее, почитатели храма вашего Клинника.
Отца Алексея Мичуева. Спасибо. Да, действительно, как-то так соединились. И видите, вот я из этого храма, а вот делаю передачи о вашем батюшке. И вот все равно вот так вот мы соединились.
Я думаю, что нас батюшки соединили.
Наверное.
Они же уже там вместе. Еще у нас эта книжечка, вот эта тоненькая белая, фигурирует еще в одном рассказе Гришина. Володя Гришин – это наш певчий бывший, сейчас он диакон. И он тоже сказал, что книжечка была уникальная, потому что бабушка его, умирающая от онкологии, она просила постоянно ей читать эту книжку, потому что она получала облегчение во время чтения этой книги.
Ну, это тоже одна из моих самых любимых книжек. Она вышла какими-то там миллионами тиражами, и вот ее сколько, вот уже 30 лет все распространяли, в последнее время уже просто раздавали. И я все время возила с собой. В ней просто действительно собрана и история самого храма, и батюшка, и то, что писал Добровольский, но он известный писатель, который еще и под псевдонимом Тришатов выступает. Да, у нас в храме вышла огромная книга с его и поэзией, и с его воспоминаниями, рассказами, и с чудесами, которые были совершены с ним, отцом Алексеем Мичуевым. Да, как хорошо, что у нас выходят такие книги, да, вот книги воспоминаний. Слава Богу, слава Богу. Я вам тоже благодарна за то, что вы сделали такое большое дело, и за то, что в нашей передаче звучат рассказы о таких книгах, и выступают составители и авторы этих книг. Вот вы, и вот все время нам помогает такой же вот составитель книги, это Ирина Кирилловна Корнилова. Я думаю, что еще, может быть, кто-то у нас тоже появится. Спасибо. Татьяна, вы можете еще что-то дополнить?
Мы были на одной исповеди, когда молились, все встали на коленочки, батюшка тоже на коленки опустился, и мы понимали, что мы сначала молились о России, о батюшке, потом о своих грехах. Это не передать. Как было, ну, сердце освобождалось и становилось легко.
То есть это была такая общая коленопреклоненная, да, молитва, да?
Да.
Ну, вот каждый, кто выступает, вспоминает о батюшкиных проповедях, посвященных России.
Я могу сказать об этом, потому что у нас, наверное, в крови заложена вот эта любовь к Родине. Мы не всегда даже понимаем, что это и как это выражается. И вот во время батюшкиных проповедей я поняла, что Россия дорога еще должна быть русскому человеку не только потому, что она историю богатую имеет, что она недра богатые, что она, ну, славных каких-то героев имеет, а она, самая ее главная значимость в том, что она духовная колыбель спасения для людей, что она святая Русь. Вот я этого не понимала. Я не понимала, что такое Москва, пока вот я к батюшке не пошла. Сейчас я знаю точно, что Москва – это сердце России. Вот, то есть, понимаешь, это другими какими-то критериями, которых раньше не было. И вот во всех батюшкиных проповедях на первом месте это было воспитать нас именно в любви к этой Святой Руси. Он нам раскрывал это понятие. Мы же его не имели, мы его утратили. Мы как о святых ничего не знали. Так ничего не знали в том, что Русь – это еще такая вот категория какой-то такой глобальной колыбели спасения для всех людей, не только для нас, русских. И это так и было. Приезжали к батюшке, я была свидетелем, как к нему приехали группа протестантов. Вот они узнали, что есть интересный батюшка знаменитый. Приехали к нему, это была пасхальная седмица. Среди них было два пастора, молодой и пожилой пастор. Было очень интересно наблюдать, как батюшка с ними общался. Он как-то успел поговорить со всеми. Старого пастора вот так обнял, они стали войну вспоминать. А тут молодой пастор немножко растаял, потому что он был очень строгий. Он так критично так вокруг взирал. И уже к концу встречи, как батюшка с ними общался. Вот этот один пристался, я Дэвид. Он говорит, какой ты Дэвид? Ты Давид, он такой большой, мужчина крепкий. И каждый вдруг стал им рассказывать свое горе. Вот я была свидетелем. У одной сын погиб в автокатастрофе, у другого брак распался. У третьего этого Дэвида, по-моему, что-то с работой было. И к концу встречи это уже была такая очень атмосфера, я даже не знаю, на каком уровне это было. Батюшка их всех вот объял своей любовью, и они ему все рассказали самое главное, что их привело к Богу. Вот каждый из них это сказал. И несмотря на то, что они же не признают ни икон, ни исповеди, они уходили из нашего храма, они и иконки покупали с нашими вот этими, и ладан кто-то покупал, еще какие-то святыни, я уже не помню. Мне так это было интересно наблюдать, потому что пришли строгие чопорные протестанты, ставили все группкой отдельной, так на нас смотрели, а выходили, это были люди, которые, знаете, что они говорили? У вас есть Бог. У вас есть Бог, да, у вас есть Бог. Они думали, что у нас нет Бога, когда приехали в Россию.
Да у нас тоже ведь зачастую не ценим мы то, что мы имеем. Не ценим, не благодарим, не видим, не замечаем, проходим мимо и еще хулим. Даже такое бывает. И в храмах многое слышишь. И вот эти вот свидетельства, они нас тоже должны как-то укреплять. Я думаю, что это все, конечно, молитвами батюшки. Они вот так вот пришли, рассказали. И, наверное, это было показано именно вот и для вас, для прихожан.
Да, мы, конечно, да? Это увидели. Потому что мы и сами стали воспринимать вот Россию по-другому. Наше отечество по-другому стали воспринимать. И он, батюшка, говорил, что неважно, какой ты национальности. Ты русский, если ты православный. У нас там и африканцы стояли, и цыгане, и люди старые, разных национальностей. Но они все русские были, потому что они веру восприяли. Батюшка научил нас видеть Россию вот русской, Святой Руси. Вот это вот главное, что я получила на его проповедях о России.
Богозванный.
Богозванный народ. Да, он говорил, мы не богоизбранные, мы богозванные. Это его слова, да. Юра, ты же много с батюшкой ездил. Ты видел, как батюшка в этих паломничествах?
Батюшка, он сам родом из города Болхово, это под Орлом, самое сердце, можно сказать, нашей европейской части России. Там проходили жестокие бои, и вот он нам все время показывал, ездил, смотрите. Вот здесь вот были окопы, мы мальчишками бегали, а здесь меня, значит, немцы заставляли окопы рыть, а сюда вот мы там прятались, когда бомбежка была, и его эти воспоминания... Его детство, как немцы его забирали, как заставляли работать. И мы невольно возвращались через его воспоминания в этот город. Удивительный город, который называли раньше Болхов город церквей. А когда он приезжал, он всегда очень расстраивался и по поводу того, что осталось после советского времени. И вот после того, как он с ними ездил и общался своими бывшими горожанами, с главами там города. И потихонечку город начал возрождаться, церковь восстанавливаться. И вот теперь уже появилась улица имени протоиерея Василия Ермакова. И как-то жизнь в городе стала другая. И батюшка в свое время говорил, что Россия, она воспрянет и начнет восставать. Она именно с малых городов России. Ну, там, батюшка, ну как же так? Посмотрите, молодежи-то нет. Она у себя или там скурилась, или там наркотиков. Кто? В церкви ее нигде нет. Батюшка, народ содержит Господь из камня. Будет полны церкви, все будет. И он в это так верил, а я до сих пор, я смотрю, где же эта молодежь-то? Я до сих пор смотрю, где молодежь, где она появилась. Появляется молодежь. Я тогда радуюсь, всегда радуюсь, когда кто-то там есть, действительно, из такой молодежи. Ребята 20 там лет, по 30 лет. И думаешь, как же они-то появляются, как они пришли-то? Это вот, конечно, удивительно.
Наверное, все-таки молитвами таких великих священников, как вот отец Василий Ермаков, как вот отец Анатолий, да, он когда-то вот отец Иоанн Кронштадтский звал Россию и к покаянию, и к вере. Когда все рухнуло, казалось, откуда это взяться? Осталось три архиереи. Все поубиваемы были священники вместе с семьями, да, вот даже их, так сказать, вот семьи, их потомство. Вдруг, как из небытия, раз вспыхнуло семя вот такое вот, да, вот корень, у нас остался корень этот, и вдруг вот все это возникло.
Проросло.
Слава Богу, да, проросло. Да, проросло. Ну что ж, дорогие братья и сестры, и я напоминаю, что в передаче участвовал Юрий Викторович Коновалов, Лариса Егоровна Личко, они составители книги «Серафимовская симфония», посвященной священнику Анатолию Гайнюку, и митрофорному протоиерею Василию Ермакову. Они оба служили в одном храме и составляли вот именно такую Серафимовскую симфонию, потому что храм посвящен преподобному Серафиму Саровскому на Серафимовском кладбище. В передаче также участвовала поэт. Это Татьяна Геннадьевна Костицына. Я вам очень благодарна. Мы опять ждем встречи с вами. А передачу провела и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас всех Господь молитвами отца Василия Ермакова и отца Анатолия Гайнюка.
Литературная страничка радиостанции «Радонеж». У микрофона писатель Виктор Николаев.
Предлагаю вниманию наших слушателей подборку детских юмористических высказываний, собранных мною, и надеемся, что искренность и непосредственность маленьких философов заставят нас улыбнуться и вспомнить детство. Рассказ «Смешинки от Маринки». Маришка долго чистила зубы, затем с удовольствием произнесла: «Но, наконец, зубы закончились». Федор, 6 лет, смотрел мультфильм «Малыш и Карлсон». Услышав, что малыш стоит 100 тысяч миллионов, стал дипломатично выяснять у родителей, сколько стоит он. «Тебе цены нет», — сказал папа. «Значит, даром», — горько вздохнул Федя. Василек, 5 лет, в Москве увидел группу корейцев и удивился, сколько бывает близнецов. Лера, 4 года, распознав подвох от девочки на игровой площадке, тут же предупредила: «Лиза, учти, ты своим пальцем вокруг меня не обведешь». Ей же 3,5 года, учит алфавит. Дошла до буквы «э», «ю», «я». «Прошу, скажи слово на «я», не раздумывая, «яндюк». Кирилл, 6 лет, родителям: «Вот вы говорите, что у меня еще столько полезного впереди. Школа, армия, институт. А жить-то когда?» Иришка, 5 лет, случайно услышала в одной из песен слова «потому что нельзя быть на свете красивой такой» и заключила с досадой: «Но вот уже ничего нельзя, даже красивой быть нельзя». Сеня, 4 года, курящей маме: «Не кури, а то обжаришься». Мама купила клипсы, надела и спрашивает у 4-летнего сына: «Коленька, посмотри, какие у меня клипсы, нравятся?» Колька с восторгом: «Мам, ты похожа на новую модель «Жигулей».» Маша, 5 лет, услышав от кого-то о сроке жизни и Царстве Небесном, сидит пасмурная. «Ты что, Машенька?» — спрашивает отец. «Мы поживем, поживем, а потом улетим на небо», — плачет и поясняет. «Я туда хочу, только высоты боюсь». Маришка, прочитав очередную сказку, задумалась. «О чем задумалась?» — спрашиваю. «Да вот, так много размышляю, что мозг вспотел». Маришка, 6 лет, увлеклась физкультурой. Выбор пояснила так: «Я, если не похудею, то конец моей репутации». Радостно сообщает друзьям: у нас скоропостижно родилась кошечка Муська. Маришку застали расстроенной, даже плачущей. «Ты что, Мариночка?» Она дрожащим голосом. «А вот, когда у меня будет четверо детей, как я с ними справлюсь? Разбегутся, где я их потом соберу?» Ромка 3,5 года приехал с родителями в Германию. Увидел малыша, лопочущего на своем языке, и с удивлением констатировал. «Мам, гляди, такой маленький, а уже немец!» Димка 4 года, сирота, в храме положил на канон любимую игрушку и пояснил «за маму и за папу». Маришка была в деревне, видела курятник, играет дома, сидит нахохлившись. Спрашиваю: «Почему ты так сидишь?» В ответ: «Тссс, а что?» «Не скрипи полом, видишь, несу яйца». Вова 3,5 года. «Я за свою жизнь столько натерпелся». 6-летняя Варенька впервые оказалась в Киеве. Читает объявление и с удивлением восклицает: «Мам, да тут все написано с ошибками». Иришка надела темные очки старшей сестры и скоро сняла. «Что, не понравились?» – спрашиваю сестренка, пытаясь не обидеть сестру. Иришка отвечает: «Понравились, только отсидели ухи». Петька, второклассник, на вопрос учительницы, почему не был вчера в школе, ответил со вздохом: «Я опять был в интересном положении. Объелся малиной с помидорами и запил молоком». Митька 6 лет. Пришел домой грязный по уши. Бабушка от удивления потеряла дар речи. Митька, наконец, неожиданно и убедительно нашел оправдание, считая, что бабуля обрадуется. «Ба, я целый час лечился грязями, знаешь, помогло». Мать Петьки в сердцах: «Ну, успокоишься ты, наконец. Сейчас ремень возьму, дед. А вот представь себе, приходишь домой, а Петька сидит тихий, смирный и молчит». Мать оторопела: «Ну, ты скажешь». И машинально прижав сына к себе: «Нет, пусть лучше уж как есть, мне так спокойнее». Маришка 3 года, только что проснулась и вялым голосишком: «Деда, сделай милость, выверни колготки, только старайся не спешить». В кафе сидят мама с дочкой 4-летней Тамарой. Девочка ест мороженое. За спиной громко работает телевизор. Идет концерт. Тамара, не оборачиваясь: «Мама, кто там поет?» «Казачий хор». «Казачий? А как козу зовут?» Вадик 4 года, узнав, что есть пустыня Сахара, спрашивает: «А очень большая?» «Очень». Вздыхает: «Везет же кому-то, сколько сахара». Вася 4,5 года. «Мама, а кому ты молишься?» «Да есть такая молитва о потерянных вещах», — отвечает мама. «А ты что-то потеряла?» «Да часы». Вася мучается, о чем-то напряженно думает. Наконец решается: «Ты мне молись». «Почему?» «Это я их вчера с балкона уронил». Костя 5 лет. «Мама, а ты Боженьку любишь?» «Конечно». «А папу?» «И папу». Не унимается: «А кого больше?» Мать задумчиво: «Боженьку». Костя погрустнел. «Мама, ты что, сынок?» Костя нахохлился. «Папа тоже хороший». Маришке 2,5 года. Ходят по квартире вдоль стенки, копируя старушку. Также покряхтывает, прихрамывает. Одной ручкой держится за поясницу, другой за стенку. Я принимаю эту игру. Спрашиваю: «Мариша, не как в спинку ступила?» Она останавливается, тяжело вздыхает и абсолютно скрипучим голосом говорит: «Понимаешь, дед, возъезд». Маришке 5 лет. Родилась сестренка, она в восторге. Изображает из себя взрослую женщину. Катает по квартире колясочку, в которой лежат завернутые в пеленку кукла, медвежок и собачка. Просит бабушку: «Бабуля, вот спроси у меня, Денчина, у вас двойняшки или тройняшки?» На улице нам повстречались давние знакомые. Маришку распирает желание делиться со всеми новостью о новорожденной сестренке. «А еще у меня сестренка, но она беззвучная, то есть она пока разговаривать не умеет». На улице возле храма знакомятся 4-летний мальчик и девочка. Она: «Тебя как зовут?» «Серафим», — отвечает парень. «Саровский?» — удивляется девчушка. 5-летний Федька, глядя на икону преподобного Сергия Радонежского, Сергий Радостный. Гриша 5 лет. «Мама, я сегодня за Боженьку заступился». «Как это?» Я дяденьке возле храма сказал, чтобы он не курил.
Это была литературная страничка радиостанции «Радонеж». В студии был писатель Виктор Николаев.